Сейчас Ханука, как бы светлый день, светлый праздник Хануки, он приходит к концу на самом деле. В Эрец-Исраэль уже зажгли последние свечи. В нашем западном полушарии скоро зажжем. И с одной стороны, я хотел бы, конечно, поговорить о Хануке. С другой стороны, хотелось бы что-то такое сказать, поделиться информацией, которая была бы актуальна и после Хануки. И я постараюсь рассказать вещи, которые, на мой взгляд, мне, к примеру, было очень интересно, и они не только связаны с Ханукой, но это связано и посредине года, и после Хануки. Сама Ханука, начнем с этого, сама Ханука, по идее, мы празднуем праздник, который посвящен еврейской победе. Очень интересно. Это праздник, который стал символом иудаизма даже среди людей, которые совершенно с иудаизмом себя не связывают. Но Ханука – это такой праздник, который там еще военная победа. И это стал еврейский праздник, знаменитый. Особенно в некоторых странах он выпадает в тот же самый сезон, как и нееврейские праздники. Поэтому очень часто наша Ханукия, она рядышком на витринах Хуцлавец с другими интересными вещами. Что мы празднуем? Что мы празднуем Хануку? Когда мы зажигаем минору, мы зажигаем и говорим две брахи. Первая браха, конечно, перед мицвой. Вторую браху, которую мы говорим, «Шасан Исрла Васейну, Баяним Аэм Безман Азэ». Мы благодарим Бога, который сделал чудеса с нашими праотцами в те дни, Баяним Аэм. И потом мы говорим фразу «Безман Азэ». На это время. И в святых книгах написано, причем это интересно, это идея упомянута и в хасидских, и в нехасидских книгах, то есть это идея везде всех книг упомянута, что мы не только победили более 2000 лет назад, но каждый год в это время, без маназе, возвращается как бы свет Хануки. То есть мы заново переживаем, на небесах что-то спускается. И сейчас, то есть у нас Тов Шейпен Гимл, у нас 2022 год. Но мы заново переживаем, в какой-то мере мы переживаем заново Хануку. И еще интересный момент, что даже в самом начале, когда Ханука была, то есть действительно они зашли в храм, произошло чудо с маслом, на самом деле война не закончилась. Еще второй интересный момент. Когда 25-го Кислева, поэтому Ханука называется Ханука, они отдыхали 25-го, и создается впечатление, что 25 числа они все, слава Богу, прогнали греха, отдохнули, сделали парад. Оказывается, если вы посмотрите книги, исторические книги, что война продолжалась. Война еще шла несколько лет. То есть на самом деле победы как таковой еще не было. Что заставляет нас задуматься, для нас тоже, что уроки Хануки, они продолжаются. Это символично, что хоть мы и празднуем 25-го Кислева эту победу, но нам уже в самом празднике намек, что история продолжается. Что это не то, что когда было много-много лет назад, что-то уже прошло, и теперь мы только празднуем, но история продолжается. И даже в наше время что-то еще осталось, и поэтому уроки Хануки нам до сих пор очень важны. Как вступление, кого же мы победили? То есть, если мы празднуем победу, надо разобраться, кого же мы победили греков, но сама греческая вот эта культура, греческая цивилизация, на самом деле свои корни, они ведут очень глубокие корни, и настолько глубокие, что если вы откроете Хумаш и посмотрите второе предложение, первое предложение Хумаша, это Брейшис, Фара, Лаким, это классика, сначала сотворение мира, Бога и земли, и потом второе предложение, написано, что земля была, там такая фраза, земля была пуста, хаотична и тьма над бездной. По-разному я пользовался переводом, одним русским переводом, есть другие переводы, но более-менее она была пуста и хаотична. И потом написано хойших, темнота, темнота над бездной. И наши мудрецы говорят, приводится в Медреше в нескольких местах, что эти четыре слова пуста, хаотично, мрак, над бездной, это намек на четыре великих народа. можно это назвать цивилизацией, можно просто великие народы. Но это четыре великих народа. Это Вавилон, Мадай, Яван, Греция и последний это Эдом. Интересно, что Греция это хочешь, это темнота. Так вернется, почему это именно Греция, это темнота. Но в самом начале мироздания, то есть это Берешис 1-2, первая глава, второй посыл. Бог уже в самом мироздании посеял это зерно для четырех народов. Интересно, некоторые говорят, что это не значит, что мы должны были быть в их изгнаниях. На самом деле, теоретически, если бы евреи себя вели себя хорошо, мы бы существовали, они бы существовали, мы друг другу бы не мешали. К сожалению, евреи должны были пройти через все эти четыре изгнания. Галут, четыре галута. Интересно, что египетское изгнание здесь не включено. Египетское изгнание – это совсем другая история. Хотя сейчас мы в недельных главах про это читали. Но четыре вот эти новых галута, это не евреи так уж получилось, что мы согрешили. Еще раз Вавилон, Мадай, Медейцы, Греция и Эдом. Так интересно, что последние два галута, Греция и Эдом, на самом деле в очень многих местах написано, что Эдом, который у нас ассоциируется с Европой, современной Европой, христианским миром, на самом деле это продолжение греческой культуры. То есть последний галут, в котором мы сейчас находимся, на самом деле это продолжение греческого галута. И эти четыре галута, четыре народа, они упоминаются не только здесь, но очень много параллелей. Написано, что когда Авраам заключил со Всевышним за свой союз, и это обрезание называется Брис бен Авсарим. Там тоже написано, что вдруг на Авраама нашел, там написано «Ужас, враг великий». И там тоже упоминается слово «враг», когда на Авраама нашел враг. Там тоже намек на Иван, что Авраам увидел, что его потомки пройдут через четыре галута. И опять-таки там спорно, но некоторые говорят, что Греция – это Хойшах. Кстати, сразу напрашивается вопрос, что Греция – это у нас ассоциируется, наоборот, с учением. Наоборот, греческая культура, любые интеллигентные люди, которые учились в школах, и в некоторых институтах, специально отдельно это учится. То есть, как такое можно назвать темнотой? У нас было учение, среднее учение, тьма. Тем не менее, почему-то наши мудрецы сказали, что именно Хойшер, именно темнота, это намек на Грецию. И мы видим, что это было заранее, если так можно сказать, запрограммировано в мироздании. Интересно, еще один намек. Это четыре некошерных животных. Интересно, что Тора, после того, как дает законы кашрута, Тора говорит, что есть два кошерных признака. И тут Тора говорит четыре примера полукошерных животных. Интересно, Тора не говорит, что коня нельзя кушать и зебру. Но Тора говорит именно четыре полукошерных животных, причем они перечислены. Это верблюд, шафан, заяц и последний это свинья. Причем первые три, они написаны, они жвачку жуют, они отрыгивают жвачку, они просто не парнокопытные. Свинья, наоборот, она парнокопытная, жвачку не жует. И опять наши мудрецы говорят, что эти четыре некошерных животных, это опять-таки намек на четыре великих цивилизации. Они великие. Последняя, кстати, в которой мы находимся, это Хазир. Но предпоследняя Иване написано очень интересная вещь, что каждый из первых трех животных отрыгивает жвачку, потому что за ними будет еще одно изгнание. То есть Вавилон это верблюд, он отрыгивает жвачку, потому что после него будет еще одно изгнание. Потом Мадай, это история Пурама, мы там не закончим, еще одно изгнание. Яван, заяц, еще одно. И последний, кстати, хорошие новости. Мы находимся в последнем длинном издании. Это издание уже длится после разрушения второго храма более 2000 лет. Но хорошие новости, что Хазир, это немножко неприятная ассоциация, но тем не менее Хазир, он не жует жвачку. Значит, это уже последняя хорошая новость, это то, что второго издания не будет. То есть, что мы уже находимся с вами в последнем издании, что он уже Хазир. Более того, написано Хазир, это Лахзор. Он вернет корону, после него уже вернет следующий царь, это будет уже Машиах. Это не напрямую связано с нашим уроком, но просто приятная новость, что хоть это и знание, в котором мы находимся, оно ассоциируется с Хазиром, но Слово «хазир» — это возвращение. Словом, еврейская ассоциация «свинья» на самом деле это «хазир» — это возвращение. И после него следующее большой малхус — это будет, даст Бог, приход Машеха, то, что мы с вами ждем. Но вернемся к Явану, вернемся в Грецию. Греция, на самом деле, это было вступление, то есть тот голод, в котором мы живем, это тоже греческий голод. Даже с точки зрения истории, Римская империя, она плавно, это был плавный переход с греческой империи в Римскую империю и так далее. То есть мы с вами живем, на самом деле, в плодах, если так можно сказать, греческой цивилизации. И где же греки взяли эту силу? Этот Яван? Тоже надо смотреть историю, то, что в Торе написано. У Ноаха было 3 сына. После того, как Хам его опозорил, это был Хам и Кнан. Кнан это был 4-й сын Хама. Они его опозорили, Ноаха. И Ноах своим остальным двум сыновьям дает благословение. Шем и Ефес. Причем Шем больше как бы отличился, но Ефес тоже помогал. И Ной дает благословение, что Шем получает самое главное благословение. Шем это мы с вами семитские народы. Потому что мы потомки Шема. Шем и сын. Поэтому мы потомки Шема. Но Ефес тоже получает благословение. Причем Ефес написано Яфта Элоким ли Ефес. Яфта, это четвертое слово Яфта. Раши приводит объяснение, что это расширит его владение. В Греции это, которое будет потомки Ефеса, это расширение их владения Яфта. Или некоторые говорят, Ефес это слово Ефе. Это красота. То есть два объяснения. Или Ефес получил благословение, что у него будет широкие, огромные территории. Или он получил благословение, как в зависимости какой перевод, что он получил благословение, что у него будет красота. То есть опять-таки мы видим уже в Торе, заранее запрограммировано, что Ноев дал благословение Ефеса, то 4-й сын Ефеса – это Яван. Греция, и наши мудрецы говорят, что у них это от Бога дано. Это выражение от Бога дано, мы всегда привыкли, что мы избранный народ, евреи такие талантливые, и это правда. Но у нас еще один избранный, если так можно сказать, он по-другому избран, еще один талантливый народ, у которого идут благословения от Ноаха, и это Ефес, это Яван. Наши мудрецы говорят, что греческий язык – это красивый язык. Это единственный язык, по некоторым мнениям, на который можно было читать Тору. Надо не забывать, с другой стороны, когда Тору перевели на греческий язык, так это, наоборот, была причина траура и одна из причин, почему мы постимся 10-го Тейлеса, чуть больше, чем из недели, будет пост, чтобы не надо было, но пост 10-го Тейлеса – одна из причин, потому что перевели Тору на греческий язык. Однако греческий язык считается красивым языком. Ефе. То есть мы не спорим, что у них есть красота. Никто не спорит, в самой Торе написано, комментарии говорят, что действительно красиво. Тоже хочу сказать, что название урока называется, что мы победили в борьбе с цивилизацией. На самом деле это немножко была опечатка. Я собирался урок назвать немножко по-другому. Не вина, но соответственно считаю, что мы там боремся с цивилизацией. На самом деле мы не боремся с тем, что мы не цивилизованные люди. Мы пользуемся цивилизацией. Все, кто меня сейчас смотрит и слышит, мы пользуемся или компьютерами, или телефонами. Это достижение цивилизации, которое мы благодарим нашу цивилизацию, что у нас оно есть. То есть когда мы говорим борьба, это не та борьба, что мы против, что мы наоборот, мы за. И мы согласны, что у них оно есть. Да, действительно, у них есть красота. Да, действительно, мудрецы это согласились. Рамбам, великий Рамбам Маймонид, написал в своей книге, что Рамбам считал Аристотеля максимально умным человеком, то есть Рамбам считал, что следующий шаг это уже как бы пророчество. То есть максимально, чего человеческий ум может достигнуть, это Аристотель. То есть Рамбам, который тоже был умный человек, правильно? И Рамбам считал, что Аристотель был гениальный человек. То есть мы с этим согласны. И у них она действительно есть. Вопрос, где же начинается война, почему вообще воевать, почему... Все замечательно, если вы согласны. Значит, вот они молодцы. Теперь давайте проанализируем теперь наш народ, еврейский народ. После того, как мы в двух словах коснулись Яван и красоты. У нас на самом деле тоже есть наша красота. Единственное, что у Явана, слово Яван это очень интересно. Слово Яван, если вы посмотрите числовое значение, у каждого слова в святом языке есть числовое значение, которое часто нам показывает глубоко, что это слово обозначает. Так вот, слово Яван очень легко вычитает числовое значение, это 66. Яван это 66. Интересно, что два других изречений тоже имеют такое же числовое значение. 66 это Галгал. Галгал это колесо. Колесо или кольцо. Галгал это 66. И еще есть выражение Хая, Гаве, Бе, Иде. Было, есть, будет. Тоже 66. Очень интересно. Потому что греческая философия считала, что все идет по кругу. У них были олимпиады. От олимпиады к олимпиаде. Каждые 4 года они, у них не было такое, что мы куда-то растем, какая-то цель в жизни. Они все шло по кругу. Было, есть, будет. У них был спор среди их мудрецов вообще, если Всевышний в мире. Но даже те, которые считают, что есть это великая сила, они считают, что Бог создал мир, и все, и оставил. Теперь все на автопилоте, все теперь запрограммировано, все хорошо. Теперь все должны люди достичь. Если вам, вот этот был Галгал, это колесо. Интересно, что олимпийские и кольца, хоть и не специально, но интересно, что тоже кольца. Не греки придумали сам символ, по-моему, не греки придумали. Просто интересно, что совпадение. Интересное совпадение, что Яван и их символ, это на самом деле тоже был бы такие олимпийскими кольцами. У них мир хорошо себя живет, мир продолжает жить, все запрограммировано. Если даже Всевышний где-то там далеко есть, он не в свое дело не лезет. И все, все замечательно. Теперь человек, у него красота, у Ивана она была, человек должен тебе достигнуть самых высот физически, морально, культура. У них были эти достижения. Но все эти достижения это без Всевышнего. Без чего-то духовного, физическое, они действительно достигали, но ничего духовного. Там у них была, конечно, греческая мифология, у них там были всякие бога, которые между собой ссорились, друг друга друзили, но это не было, ничего там духовного не было. То есть цивилизация, которая великая цивилизация, но она полностью построена на физическом и недуховном мире. Вот это 66, вот это круг. Ничего внутри круга мы находимся, никто нас не трогает, никто нас не может касаться. Соответственно, нету шкарвойныш, нету наказания. Нету поощрения, нету будущего мира. Все, все, все мы руководим. Евреи, в отличие от этого, евреи – это полная противоположность, это полный антипод. У нас, если вы помните, на горе Синай, мы все там были, мы сказали на асэ нишма, наоборот. Мы сказали, в первую очередь мы хотим слушать Всевышнего. В первую очередь это рухность, это духовность, и потом физическое. Евреи, наоборот, у нас, мы все одна из 13 догматов, конечно, мы верим, что Всевышний руководит миром, Всевышний руководит каждым движением. Есть разные мнения среди еврейских мудрецов, сколько, как Всевышний руководит, почему это не является противоречием с правом выбора. Если Всевышний всем руководит, получается, что все запрограммировано. Это очень интересные темы, это очень интересные размышления, но все еврейские мудрецы согласны, что есть Всевышний, а Тори ни в коем случае никогда мир не бросил. И он ему правил. И мы не живем по кругу, кстати. То, с чего я начал эту лекцию, я сказал, что мы живем Баймин, Баем Безман, Азэ, мы в это же время живем, но мы движемся. Наш символ, если можно было сказать, это как бы спираль. То есть мы, с одной стороны, отодвигаемся подальше от горы Синая, всех этих великих моментов еврейского народа. Но мы проходим через те же самые моменты. То есть мы как бы по спирали движемся. И к чему мы движемся? К приходу Машеха, когда воцарится царь, когда будет Всевышний будет Мелах Алколор, у нас есть цель. Мы не ходим по кругу от Олимпиады к Олимпиаде. Мы ходим, мы продвигаемся. У нас каждый год, но мы продвигаемся ближе и ближе к восхищению Евреев в Иерусалим, к приходу Машеха, седьмое тысячелетие и так далее. То есть евреи, у нас тоже есть красота, у нас тоже есть наш мир, у нас тоже есть балансы, но все это полная противоположность Ивана, полная противоположность их красоты, полная противоположность то, что у нас. И поэтому, что произошло? Яван, Греция, не завидовала бы никаким другим народам. Это такой пример, что вы понимаете, когда сильный какой-то богатырь, он смотрит только на людей в его весовой категории, как говорится. Если кто-то там совсем другой весовой категории, то он считает сильнее. Да, если у вас есть у кого-то велосипед, так велосипедист, он себя сравнивает с другим велосипедистом. Он не будет себя сравнивать с какой-то гоночной машиной, которая разгоняется значительно быстрее. Что он не будет себя сравнивать с каким-то самокатом. Каждый человек, зависть, эти самые неправильные черты характера, они возникают когда на нашем уровне. И поэтому греки, их всякие народы всех стран, которых они захватили, их не сильно волновали. То есть было много народов, которые они захватили. Но все эти народы, они покорили, все было замечательно. И когда греки покорили иудею, знаменитая история, она приводится в Геморе, Александр Македонский покорил иудею, причем сначала это было довольно-таки мирно, там не было политической войны, и наоборот, он был в очень хороших отношениях с Шимоном Цадоком. Ну, тут начинается новая эпопея, как говорится, новый момент мировой истории. У греков, я уже много параллелей привел, на кого греки похожи, и намеки в Торе, есть еще один намек, вот эти четыре цивилизации. Это уже не в Хумыше, это в Даниэль. Даниэль – это Ксувим, это даже на самом деле не пророки, это Ксувим. Ктувим, если посмотрите, седьмая глава Даниэля. У Даниэля было два видения. Я специально говорю видение, это некоторые даже не называют это пророчеством, это называется видением. И в одном из видений он видел три животных. Он видел льва, он видел леопарда и медведя. И очень интересно, три животных там. Потом у него было другое видение, но во первом видении у него было три, он видел трех животных: лев, медведь и леопард. И тут тоже наши мудрецы говорят, что было за видение. Там, кстати, очень интересно, там да, много подробностей. Очень рекомендую. Хорошая книжка, рекомендую почитать, причем с комментариями. Обязательно с комментариями. Потому что если читать без комментариев, это действительно как детская сказка. Но вот эти три животных, лев – это был намек на Вавилон, медведь – это был намек на Персию, медведь – это прас, может быть, к этому коснемся, и леопард – это Греция. Все новые животные. Леопард почему-то, это был символ Греции. И тут наши мудрецы объясняют, что интересно в леопарде. Сначала некоторые мудрецы говорят, что леопард, он пятнистый, там есть черные пятна. Греки, они нас, не каждый раз какая-то была новый запрет, они придумывали какие-то новые запреты, что это запретить, этот запретить. Времена греческого порабощения, то есть когда греки захватили иудею, каждый раз был какой-то новый декрет запретить. Только леопард пятнистый. У нас была жизнь пятнистая в черных пятнах. Некоторые говорят, что леопард, это интересное животное, леопард, он наглый и дерзкий. В Пиркей Авот написано, не только в Пиркей Авот, есть в Ахроте Шулхан Арух. Шулхан Арух начинается с фразы, что человек должен быть озкенемах. Он должен быть дерзкий. Я не знаю, дерзкий, наглый. То есть это вот это, как леопард. Леопард, интересно, он на самом деле не такой сильный, как лев. Он не царь зверей. Но очень часто он может у льва тоже выхватить что-то. То есть он дерзкий. Лев, если вы в зоопарке, в сафари. Лев, конечно, царь зверей, но он будет как бы лениво, меньше бегает, да, и так далее. Леопард, немер, это не то, что называется дерзкий. И грекам была присуща вот именно эта черта характера, поэтому это Греция, это именно, они были детскими, поэтому они захватили весь мир. И именно поэтому им жить не давало вот этот маленький иудей. На самом деле, иудей, если посмотрите на карту мира, если вы посмотрите карту, что они захватили, это была действительно огромная империя, даже потом она развалилась, она разделилась на четыре части, все равно это были огромные империи. И теоретически они могли бы захватить эту империю. Иудеи платили бы, наверное, то, что надо. Все бы тихо жили, евреи могли спокойно служить Богу в своем храме. Но леопард, это вот этот дерзкий, наглый, он не мог этого допустить. Как я уже сказал, зависть возникает, когда во что-то похоже. И греки поняли, что ихняя цивилизация, при всем ее красоте, при всем ее величии, И наша цивилизация – это полная противоположность. И вот это произошла, как бы, стычка двух цивилизаций. То есть Греция со своей красотой, со своей величием и все, что у них есть. И наша – это духовность. И поэтому, что греки запретили? Очень тоже интересно. Когда греки запретили, написано, что греки запретили основные вещи, что греки запретили. Написано, что они запретили обрезание, они запретили шаббат, и они запретили прошхойдж. Кроме того, что они запретили, конечно, Тору учить, но, видимо, те из мицвот больше всего они переживали шаббат, прошхойдж и обрезание. Это те вещи, которые показывают, что есть Бог на свете, что мы не просто так живем. Потому что обрезание показывает, что мы являемся, мы сможем себя сделать лучше, но духовно лучше. Не просто там мышцы и так далее. Когда маленький 8-летний ребенок, ему уже сразу сделать обрезание, специально Бог показывает, что я создал тебя, но вы можете расти, улучшаться, и это духовное улучшение. Шаббат и Рошходиш тоже, суббота – это святость. В греческом мире нет такой, как святое, не святое. Все хорошо. Поэтому любой элемент святости, любой элемент рухнет, это их, как бы, если можно сказать, раздражал. И Шаббас это седьмой день, это уже святость. Мы упомянули до этого, что Греция – это 66, да? Само число, я понимаю, это 66. Шестерка – это очень хорошее число, оно часто упоминается. У нас есть 6 трудовых дней в неделю. Так 6, объясняет Морал, 6 – это число, которое символизирует физический мир. У куба есть 6 граней. Если возьмете куб, есть вверх, вниз, справа, лево, вперед и назад. Куб – это 6 граней имеет. То есть любое, на самом деле, любое физическое тело имеет в себе 6 пространств. 7 – это уже внутренность. Это уже как бы пнемиют, это уже немножко связано со святостью. Семерка – это уже то, что внутри, то, что самосущность. Поэтому у нас есть 7 дней недели, 6 мы работаем. Седьмой – это шаббат. У нас есть 7 лет. 6 лет работаем. Сейчас недавно мы закончили шмита, 7-й год. То есть семерка – это всегда встречается там 7 раз 7. Семерка – это вещь, символизирует, с одной стороны, это физический мир, в котором мы живем. То есть мы не в облаках летаем. Но все-таки это что-то святое. Это святость, это внутренность. Поэтому Греция, их нестима была до 66. Это полностью то, что вот мы видим, то, что мы можем пощупать, все эти законы, они действительно много достигли. Мы ничего больше никогда, ни во что они не верили. Семерка, шаббат, это уже другой выбор, это уже другой уровень. Интересно, что ханука, кстати, это 8 дней. Потому что ханука, это когда мы вышли еще на следующий уровень. 6 и 7, это все-таки в этом мире. То есть в этом мире есть 6 дней недели трудовых, и 7-й день это отдыха, но это все еще в этом мире. То есть у нас 8 – это ламалам эдерахатэва, это выше закона природы. Поэтому ребенка именно обязательно на 8-й день показать ему, что он должен быть выше всего, что вокруг него. То есть маленькому еврейскому мальчику на 8-й день ему делать обрезание, сделать, чтобы как бы дать ему заряд, что он должен чувствовать, что он выше всего, что вокруг него, и поэтому на 8-й день. И поэтому интересно, это не просто совпадение, что ханука именно 8 дней. Ханука 8 дней, потому что восьмерка – это полная противоположность грека. У греков это шестерка. Шесть – это тева, природа, природа. Семерка – это на самом деле святость, но тоже внутри этого мира. 8 – это высшая природа. Поэтому произошло чудо, которое мы, сейчас мы коснемся с маслом. Масло горело больше, чем надо было. Мы именно празднуем это масло, которое четко можно видеть, что масло – это было чудо. Потому что войну, которую мы победили, всегда можно было объяснить. Ну, повезло, чисто случайно, напал, были хорошие главнокомандующие, было хорошее оружие. Это, конечно, глупости. Но как можно было себя как-то оправдать, что это было не открытое чудо? Масло, которое должно было гореть один день, оно горело 8 дней, 7 дней. Это чудо, это называется чудо. Так поэтому очень интересно, что Ханука на 8 дней показать это полное, потому что мы так и победили, то мы доказали, что в этом мире, кроме того, что есть то, что мы видим, это физический мир, в котором действительно мы живем, мы им наслаждаемся, замечательно, Но есть еще и духовность, и Ханука – это мы лично свечу. Так вернемся к греческим запретам. Греки именно запретили шаббат, греки запретили обрезание, греки запретили еврейский календарь. Казалось бы, какая календарю живет? Ну ладно, хотите, так. Рош Хойдеш – это необычная мисса. Рош Хойдеш, кстати, это первая мисса, которую евреям дали в пустыне. В Египте еще. В Египте. Почему? Потому что есть интересный момент. Когда евреи освящают новую луну, сегодня у нас был Рош Хойдеш, к сожалению, у нас нету Санедрина, и наши месяца уже были благословены почти 2000 лет назад. Гилель наперед сделал календарь. Но в былые времена еврейский суд, мы приходили до свидетелей, их спрашивали, и еврейский суд освящал новый месяц. Евреи делали новый месяц. Теперь, можно сказать, ну, вы сделали, какая разница? Какое-то правительство поменяло летнее время на зимнее время, какое правительство сделало, перенесли праздник с воскресенья на понедельник. Еврейский суд. Но действительно глубже к нашей литературе приводится, что законы природы подчинялись еврейскому суду. Если еврейский суд, например, добавил целый год, значит, бар-мицва и бас-мицва у человека будет на год, на месяц позже. Значит, три годика девочки исполняется тоже позже. И приводятся разные примеры, что потом вся, весь мир, не просто, в мире происходит вещь не только то, что мы видим. Ханука, мы упомянули, что Ханука, значит, на небеса спускается, значит, заряд в это время. Если Пейсах, значит, святость какая-то спускается на Пейсах. Все эти вещи зависят от еврейского суда. То есть мы руководим миром. Мы, когда я говорю, мы это еврейский народ, который освещает месяц, они принимают решение, когда будет Йом-Кипур, когда будет Рош ха-Шана, когда Всевышний сделает это, когда Всевышний будет чтить мир, это Рош ха-Шана, это день, когда Всевышний судит мир. Так евреи решают, когда Всевышний будет судить мир. Интересно, у греческой цивилизации была такая фраза, что мы не будем ждать милости у природы, надо ее добиваться самим. То есть все время тоже там было это противостояние природе. То есть добивались, не ждали милости у природы. Евреи на самом деле тоже. Но евреи, природа подчинена нам. Первую митцву, которую Всевышний дал евреям еще в Мицраиме, это Рош Хойдеш. Им сказали, вы выше всего этого. Вы настолько выше всего этого, что оно подчиняется вам. Теперь можно понять, почему греки очень это волновало. Почему это волновало именно еврейский календарь? Потому что то, что показывало, что они избранные, они святые, что есть такая вещь, как святость, и что человек этим руководит. Поэтому они все это запретили. Кстати, интересно, если слово «самех», «шин» — это «шаббат», «мем» — это «мила», и «хэс» — это «хойдыш». И три вещи, которые основные не запретили, были другие запреты. И приводится интересно, на самом деле физической никакой опасности не было. Практически никакой, я не могу сказать, совсем никакой. Но физически евреи могли нормально жить, жить, поживать, добра наживать. Но храм не мог, они не могли служить. На самом деле храм не разрушили. И они могли спокойно влиться, плавно влиться, как все остальные народы, влиться в эту греческую цивилизацию. Все было бы легко и просто. И многие, к сожалению, действительно приняли это, потому что, когда это все происходит, не называй Греция, это тьма. Тьма, на самом деле, очень часто, тьма это хуже, чем другие вещи, потому что когда темно, никогда совсем темно, ничего не видно. Иногда, когда сумерки, вам кажется, вы видите одно, а на самом деле это другое. Маленькие дети, им там кажется, что какой-то страшный дядя пришел, на самом деле, включишь свет, а там какая-то подушка просто лежала, и ничего там не было. Но в темноте кажется. Так в темноте оказалось, действительно, что красота, и там действительно была красота. Не было вот этого света, и многие люди действительно, когда в темноте, они действительно увидели то, что у греков действительно было, и многие евреи, к сожалению, действительно, вместе в мим, они действительно приняли все их законы, они поменяли имена, и тут Хашманаим, то есть потомки Коэнов, они поняли, что если так будет продолжаться, то еврейский народ ничего не останется. И они сделали то, что в былые времена никогда не происходило. Пурим, когда евреи узнали о то, что замышлял Аман, евреи молились. Евреи обычно стандартный подход, когда что-то происходит, надо молиться. Тут Хашманай, я уверен, они тоже молились. Но Хашманай они взяли оружие, потому что написано, что когда евреям предстоит духовная опасность, они могут действительно брать оружие, потому что у них будет действительно победа. Я знаю, что многие Хашманай погибли, но в конечном итоге они победили. Великий Хафец Хаим по слухам рассказывает, что он сказал, что когда коммунисты, то есть большевики победили, и началась вот эта гзейрес, ну, сейчас наш урок будет, может, проведем несколько параллелей, но Хафец Хаим сказал, что если он был бы помоложе, он бы собрал действительно кучку людей, которые бы действительно физически бы с этим боролись, и он уверен, несмотря на то, что многие бы погибли, но не бы победили. Но тут миллион Хашманаем, они, есть разное мнение, сколько их было, сколько бы их ни было, они были значительно меньше по числу, чем греческая армия. Они были ешеботники, они коины были, они не умели ни стрелять, ничего, у них не было ни слонов. И они действительно победили, потому что почему? Потому что они бросились, они решили, что лучше не жить, чем жить без вот этой духовности. Потому что человек, который совершенно ему нет в жизни ничего духовного, ему лучше вообще не жить. Кстати, аллахически очень интересно, аллахически приводится, что если есть человек, неважно какой национальности, неважно какого народа, человек, который полностью не верит в Бога. Их таких, кстати, очень мало. На самом деле, если копнуть, на самом деле такого, надо еще поискать. Но если действительно человек, который действительно искренне, как это не смешно звучит, ни во что не верит, то логически у него нет никакой причины существования. Есть разные законы, которые опять, в наше время никто, конечно, ничего делать не будет, это, у нас нет ни суда, никто никогда не будет ходить и спрашивать, кто во что верит. Но именно даже логически человек, который ни во что не верит, даже не еврей, у него нет какого-то даже причину существования. Зачем он пришел в этот мир? И Хашманаем поняли, что лучше вообще не жить, чем такая жизнь. И произошло вот это чудо Хануки. Чем интересно, когда мы молимся, мы говорим Аланисим, как я уже упомянул, мы именно празднуем праздник света, а не праздник победы. Когда мы интересно, благодарим мы, да, когда мы благодарим, мы, да, благодарим за победу в войне, за то, что победили меньшинство. Но празднуем мы, благодарить Бога надо за все, конечно. Но празднуем мы, когда мы именно празднуем, мы символ Хануки, это именно свет. Свет – это именно рухниус, свет – это масло. Что такое масло? Масло, значит, берут маслины, оливки, их выжимают и достают то, что было внутри. Наша победа – то, что не поверхностное, а то, что глубина, то, что победило на свет, символически, что нашли именно кувшинчик с печатью Коэн Гадоля. Это печать, потому что он был спрятан. Он был, ведь они осквернили все масла, именно нашли этот кувшинчик, который был спрятан. Некоторые говорят, что поэтому Ханука 8 дней, 8 день – это именно первый день празднования, на самом деле, что нашли кувшинчик. И тоже символически. Мы празднуем, что у нас есть глубина, у нас есть святость, которая часть святости должна быть спрятана. Иначе, если человек все всем показывает, это уже не святая вещь. Именно была печать Коэн Гадоля, первосвященника, который служил в храме. И они зажгли, и Бог им показал свою любовь, когда это масло, если это нагорело 8 лишние дни, оно горело 8 дней, это святость, то, что мы, наш символ Хануки. Теперь немножко перейдем на 2000 лет спустя, после того, что мы видим, что эта победа была не просто над каким-то греком, это была над цивилизацией, над мировоззрением и так далее. Если проанализируете, опять-таки, тут немножко больно, потому что эта тема... Когда говорят про Грецию, обычно люди не переживают, и никто не обижается, никто не чувствует, что его задели. Поэтому пожалуйста, очень аккуратно я стараюсь, буду стараться сейчас говорить. Именно про Советский Союз. 1 декабря 22 года произошло, ну, по идее, надо было бы отметить столетие Советского Союза. Советский Союз был создан как государство. Не будем вдаваться в целую историю, но вот именно Советский Союз. И если проанализировать, то есть очень-очень много параллелей между Яван и вот этой культурой. Потому что Советский Союз, давайте смотреть правде в глаза, он действительно был великий и могучий. Действительно, многие страны мира его действительно боятся. Действительно, у него была красота, посмотрите, достижения и науки, и техника, и все-таки в космос полетели, все-таки, они, все-таки советский космонавт первый попал в космос, и многие другие достижения и с культурой и техникой, это был Советский Союз. Причем люди это действительно верили, люди действительно отдавали жизнь за это, и все строилось, все это строилось. Единственное, что, кстати, интересно, СССР, тоже интересно, само название страны СССР, С – это самых. На иврите СССР – это три самых, а так самых – это тоже 60. Некоторые, кстати, говорят, что числовое значение СССР – это Мицраль. Тоже интересная параллель. Есть параллель между Советским Союзом и Египтом, но я хочу провести параллель между СССР и Яваном. Самых – это 60. Действительно, была огромная страна. Шестая часть суши. И действительно, со всеми, сейчас задним числом, конечно, можно. Это было плохо. Тот не верит. Но страна была действительно великая и могучая. И действительно, у них были огромные достижения. Единственное, что все без Бога. Бог писался с маленькой буквы. Без черточки, конечно. И все это высмеивалось. Почему? Потому что на самом деле, какая была разница? Ведь было много других стран в Америке, для сравнения в Америке до сегодняшнего дня, если возьмете американский доллар, на нем написано «In God we trust». Мы надеемся на Бога. Кстати, trust – это не то, что верим, это не надеяться. В английском языке два разных слова. Они надеются на Бога. Вопрос, кто они верят, на кого они надеются, что это, кого они… Не важно. Никто не боится. Тут была страна построена именно на силе, именно поэтому… Многие достижения науки были хоть и достигнуты, но, например, такая вещь, как генетика, в Советском Союзе очень много лет преследовалась, потом они признались, потому что любые достижения, которые хоть как-то показывали на Всевышнего, сразу замалчивались, все помнят, что приводится, что когда Юрий Гагарин вернулся, товарищ Хрущев спросил, ли он видел Бога, ну, не видел, значит, все очень просто было. И произошла вот эта столкновение, вот это произошло, значит, Советский Союз, очень интересно. Он, действительно, страна посуществовала 70 лет, можно провести, на самом деле, параллели со всеми галутами. Если вы проанализируете, это очень интересно. Это радует, что будем надеяться, что был последний галут. Но в Советский Союз, я бы сказал, было 4 галута, Вавилон, Вавилонское знание было 70 лет. Советский Союз просуществовал 70 лет. Следующее, это Прас, Персия. Кстати, очень интересно, что многие комментарии вообще говорят, что восточноевропейские народы это потомки Персии. Это разные мнения, то есть какой-то великой культуры. Потому что написано, что перед приходом Машея будут Гемора Абу-Безора приводит, что какие цивилизации будут перед приходом Машея. Там написано, что перед приходом Машея будет Прас и Эдом. Некоторые говорят, что Персия на самом деле это намек на эту страну. И Персия, это символ Персии уже в Гемаре приводится, это медвежонок. Если вы помните Олимпиаду 80-го года, да? То есть медведь. Потом Яван. Я уже привел много параллелей с Яваном. И последний галут это Эдом. Эдом это красный. Да? Само собой за себя говорит. Это красный Эдом. То есть Советский Союз можно на самом деле себя возможно провести параллели со всеми знаниями, то есть действительно была великая сила. Вопрос, что же произошло? Интересная шутка. Когда один еврей фантазировал, философствовал и говорит, ну вот, был Египет, были евреи, Египта уже нет, евреи все еще есть. Потом была Греция, Греции нету, мы все еще есть, евреи все еще существуют. Потом была Римская империя, ее уже нету, мы евреи все еще есть. Испания, Турция. Многим пришли, ну, люди подходят к нему в Советском Союзе, говорят, на что вы намекаете? Он говорит, ну, я просто говорю, что мы вышли в пенал. Да, мы вышли в пенал. То есть в те времена мы вышли в пенал с Советским Союзом. И слава Богу, по-моему, мы знаем, кто победил в этом финале. Я не знаю, сейчас, по-моему, дополнительное время идет. ждем, пока уже наконец-то эта игра закончится. Но в конечном итоге евреи, хоть и не произошло то, что хотел, хоть представим, чтобы физическая была борьба, чтобы взяли палки, дубинки и пошли на Красную армию, этого не произошло. Но в конечном итоге иудаизм, слава Богу, Барух Ашем победил, и победил именно свет. Именно свет, не было вот именно, может быть, военной победы, но духовная победа, действительно, свет победил. Здесь интересная история, хотел поделиться. Простая история, которую я практически из первых рук слышал. У меня был хороший знакомый, звали Гершин, и он, я как раз тогда учился в Израиле, он поехал в Белоруссию, несколько раз ездил в Белоруссию, он на праздники ехал, помогать и так далее, очень хороший человек. Тогда он еще был не женат, мы оба тогда были не женат. Я учился в Израиле, еще в Атмире, он ехал как раз в Беларусь, он вернулся с очередной поездки. Рассказал мне интересную историю. Я не знаю, с кем она случилась, поэтому сейчас чуть-чуть со мной техника, но то, что он мне рассказал, что когда он был в Беларуси, в Минске, если я не ошибаюсь, это был пожилой еврей, его попросил: Гершин, вы знаете, вы будете у Стены плача. Пожалуйста, Тимя Тольва, помолитесь, у меня, у моей невестки, даст Бог, будет ребенок. Помолитесь, чтобы была девочка. Потому что если родится мальчик, мы же его не обрежем. Так я спрошу, вы когда будете в Израиле, пойдите к Стене плача. Помолитесь, чтобы у меня родилась внучка, а не внук. Этот Гершин, он говорит: дорогой мой, конечно, хорошо, но в Геморе приводится, называется пустая молитва. Когда уже женщина беременна, Гемора говорит, что это глупая, пустая молитва. Если женщина уже беременна, она именно на беременна мальчиком или на беременна девочкой. А это у нас в Геморе написано, что это глупая молитва. А что пошло человек говорит: слушай, Геш, вам что, жалко? Пойдите, помолитесь, чтобы у нее был мальчик, чтобы у нее была девочка. Что вам жалко? Они же не обрежутся. Ну, если меня попросили, Геш пошел, если когда Геш был в Стене плача, он попросил, передал, я не знаю, как он просил. Он передал Всевышнему пожелание этого еврейского русичей. Это пожелание, чтобы у него родилась внучка, а не внук. Что произошло? Я сделал маленькую паузу, чтобы хоть подумать, что могло произойти. И вот что произошло. У него родился внук, но внук родился обрезанным. Это очень редко бывает. Бывает такой феномен, когда мальчик рождается, у него крайней плоти нет. Да, действительно, потом там надо маленькую хирургическую операцию провести, чтобы кошерно как бы там пускают то, что называется кровь. Это очень интересная история. Это история действительно, что евреи, где бы мы ни находились, в самой темноте, евреи, которые прошли через 70 лет, которые, я был в пионерке, я не был даже в комсомольце, кто я уже бы нам рассказал. Многие люди, которые старше меня, которые действительно помнят, которые действительно были мой сын, потому что они рисковали. Но вот эта история простая. Никто никого не бил, никто не бросался на амбразуру. Просто простая вера простого советского еврея, что есть Бог на свете, и что Бог поможет. Интересно, Бог так сделал. Понимаете, если бы просто родилась девочка, тогда бы сказали, ну родилась девочка, что нечего было молиться. Бог специально, очень интересно, Всевышний показал, что Он есть. И Всевышний показал, что евреи, даже простые, то, что называется простые, если можно сказать, простой советский еврей, он руководит природой. Он, если так можно сказать, через Всевышнего, конечно, своими желаниями, несмотря ни на что, мы можем действительно посмотреть, действительно, слава Богу, я не хочу говорить, некоторые говорят, что вот советские евреи, они развалили Советский Союз. Я не знаю, я не буду брать на себя такую, там, такую серьезную фразу говорить, что... Но то, что советские евреи, то, что эти люди, которые были мой смеш, которые рисковали, которые были в Швейцарии, которые учили подпольно и Тору соблюдали заповеди, соблюдали кашрут, то, что это внесло вклад в разрушение этой империи, теперь действительно по всему миру интересно, что в наше время, если посмотрим в любой стране мира, практически в любой стране мира, где живут евреи, вы можете полностью все соблюдать. Это может быть Иран, это может быть Объединенные Арабские Эмираты. Я не говорю, что в любой стране мира евреям рекомендуется там быть. Я не говорю, что если вы поедете в Афганистан, вас там встретят, ну, вас обнимут и встретят. Но любая страна мира, где евреям можно жить, нет никаких проблем жить, как еврей. Даже в Иране, даже в других странах. Слава Богу, это не наша проблема. То есть этот голод, возможно, будем надеяться, что этот голод, именно духовный голод, мы прошли с другой стороны, все равно надо не забывать, что мы живем все еще в темноте. И все равно человек может прожить всю свою жизнь, человек может прожить как религиозный даже еврей, думает, что он религиозный, но полностью голод Иван. Он вместо того, чтобы пользоваться этими достижениями, он все деньги, кашмир, что еще купить, что еще куда. Мы иногда забываем, к сожалению, что не только то, что на поверхности, есть еще святость, есть еще то, что называется шаббат, есть еще то, что называется 7, 8, выше, ломаном для хатева. И человек должен в своей жизни, конечно, уделять этому внимание, чтобы действительно мы дожили. Я начал свой урок с четырех намеков. Через четыре эпохи, которые мы должны были прожить, это темнота, это самое Тоу, Воу, Вавилон, Мадай, Греция и Эдом. То были параллели с Авраама Вину, у него тоже это было сны. Было четыре некошерных животных, это были намеки на четыре Малхус. И последний из них это Хазир, который, даст Бог, вернет Лавзир, это вернет уже следующую корону, будет этот Мелаху Машиаха. Мы в двух словах упомянули, что у Греции действительно была красота. Греция такая красота, которая пришла потом Риму, на самом деле. Многие говорят, что Рим и Яван – это продолжение. Но у Греции действительно мы не спорим, что цивилизация великая и действительно могучая. И многие наши достижения – это продолжение. И, кстати, для сравнения, царь Соломон, самый из наших мудрецов, сказал в конце Кагелеса, в самом конце, он говорит, после всего, что сказано, что надо бояться Бога и соблюдать его миссию. То есть у них есть красота, и у нас есть красота. У них есть величие, у нас есть величие. Греция, мы помним, что Греция уподобляется леопарду, который был дерзок и наглый. И поэтому они восстали, они хотели покорить еврейский народ. Но интересно, что еврейский народ у нас тоже, у нас есть эта черта характера. На самом деле у нас она есть. Вы можете пойти посмотреть, что с евреями по всему миру. У нас тоже есть эта черта характера, просто она покорена Торе. И это произошло во времена Хануки. И Хашвина, которые победили много лет назад, они зажгли этот свет, показывающий, что не все, что вы видите, так оно должно быть. Надо смотреть именно в глубину, надо смотреть именно в святость. И будем надеяться, что действительно эти святые дни, которые перейдут до мимо Эмбисмана Зе, чтобы действительно, чтобы мы вернулись, чтобы уже последний наш галут, точно так же, как мы уже вышли в финал, как я упомянул, дай Бог, что мы действительно победили, и чтобы мы встречались не через Zoom, а без Раташем, чтобы без самих дышим, мы действительно видели настоящую минору, настоящую свечу, чтобы мы смогли полностью служить Всевышнему. Еще раз спасибо за внимание, спасибо всем, кто был с нами, и всего хорошего.
Спасибо большое, Рав Давид Хаим. У нас здесь есть вопрос в чате. С вашего позволения я его зачитаю.
Да, конечно.
Уважаемый Равин, правильно ли я, секунду, понимаю, что 6 тысяч лет отведено материальному миру, а в 7 тысячелетии материальный мир сольется с духовным. То есть мир будет наполовину материальным и наполовину духовным. А в 8 тысячелетии мир будет полностью духовным.
Да, то есть Я просто, это не вопрос, это высказывание, это действительно приводится в Геморе, практически вот точно, как вы сказали. Во-первых, есть другие мнения. Во-вторых, не до конца мы понимаем, то есть слова, как бы, точно, как вы зачитали, так оно и есть. В реальной жизни точно, как оно будет, я в таком случае люблю говорить, поживем, увидим. Потому что, ну, примерно так будет, но точно так же, как все пророчества, вот, когда придет Машея, когда все это будет. Мы увидим, как оно реально будет, мы это увидим. Но запланировано, вот именно как вы сказали, это Гемора в Санедрин говорит, что 6 тысяч, потом 7 тысяч лет, и 8 тысяч лет. Но и реально рассказать, я, к сожалению, если бы я знал, я бы с удовольствием. Как я говорю, поживем, увидим, дай Бог, что мы дожили.